Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данил Гальперович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 552-го дня войны. Главные новости вторника, 29 августа.
В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей.
По данным Центра национального сопротивления Украины, детей из оккупированной части Донецкой области вывозят в Челябинск.
Владимир Зеленский почтил память защитников Украины.
Евросоюз готов предложить пути использования замороженных средств в России.
А теперь переходим ко всем этим новостям подробно и начнем, как всегда, с военной сводки.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на линии фронта произошло 32 боевых столкновения. Украинские войска продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области. В свою очередь, украинские войска имели успех в направлении Новоданиловка-Вербовое и закрепляются на достигнутых рубежах. На бахмутском направлении продолжается наступление южнее Бахмута. Об этом, напоминаю, сообщил Генштаб Украины. Представитель Объединенного командования «Восток» Наталья Гуменюк сообщила, цитирую, «российские войска отступают в связи с прорывом вооруженных сил Украины. Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить надорванную оборону, поэтому через некоторое время она окажется в статусе прорывная, то есть продвижение наших войск очевидно в географии». Напоминаю, это слова Натальи Гуменюк. В Крыму сообщают о взрыве в Оленевке. Ранее там был уничтожен известный российский комплекс С-400 ударом, судя по всему, украинской ракеты или дронов. Оккупационные власти Токмака Запорожской области напоминают, что украинцы ведут наступление, судя по всему, именно в направлении Токмака, переводят в другой город. Об этом сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. И, по его словам, цитирую, Токмак становится не прифронтовым городом, а фронтовым. В результате российских обстрелов продолжают гибнуть мирные жители. Вчера мы сообщали об ударе по предприятию в Полтавской области. Количество жертв увеличилось до 4. Российская артиллерия обстреляла город Купинск Харьковской области. Снаряды упали на территории пищевого предприятия. Погиб один человек. Также повреждены дома. В результате российских обстрелов под населенным пунктом Донецкой области погибли 5 мирных жителей, еще 4 получили ранения. В Херсонской области один мирный житель погиб, 4 ранены. Из миномета вооруженные силы России обстреляли Серединобудскую общину Сумской области. Повреждены жилые дома и административные здания. Из ураганов российские вооруженные силы обстреляли город Торецк Донецкой области. Один человек погиб, 3 получили ранения, повреждены дома. Новости оккупации. Ясиноватой Донецкой области российские власти вывозят в Челябинск детей. Это сообщил Центр национального сопротивления Украины. Раньше предполагалось, что их вывезут в близлежащий Донецк, а на этот раз Челябинск. И Украина считает, что это насильственная русификация детей. В Чаплинке Херсонской области от местных жителей требуют срочно получить российское гражданство, угрожая в противном случае конфисковать имущество, в том числе недвижимость.
На приграничных регионах России война, которая России развязана, тоже сказывается. Сегодня в Брянской области был обстрел, как утверждают брянские власти, со стороны Украины из систем залпового огня «Град». Также власти Брянской области говорят, что там погибли 2 людей – пострадали вроде как дети. Сначала были даже сведения о том, что среди погибших были дети, но потом это все было скорректировано. В общем, 2 погибших, и это обстрел градом, но пока Украина ничего не говорила, она не подтверждала, что этот обстрел имел место. Также брянские власти сообщают, что повреждено здание школы, несколько административных зданий, разрушены жилые дома. Все это произошло в приграничном поселке Климово. И совершенно очевидно, что из Брянской области в свое время, как и из других областей России, которые граничат с Украиной, с 2014 года велись обстрелы украинской территории. Сейчас Украина отвечает на российские обстрелы своими обстрелами, но все это, естественно, было начато прямым военным вторжением России полтора года назад. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский участие принял в мероприятии по случаю Дня памяти украинских защитников. Он сегодня отмечается. Он побывал у стены памяти Михайловского собора в Киеве. Зеленский сказал, что Украина ежегодно чтит память украинцев и украинок, которые отдали свои жизни, защищая свое государство, независимость, территориальную целостность. И он сказал, что каждое из таких слов имеет чрезвычайную весомость, но все-таки нет таких слов, которых было бы достаточно, чтобы описать полностью ту силу, величие и самоотверженность героев, которые останутся в вечном бою, чтобы их народ сохранил волю и победил. Но надо сказать, что мужество украинцев действительно сейчас известно всему миру, потому что в начале полтора года назад очень много людей на Западе списало Украину, сказало, что киевлянам нужно быстро покидать свой город, в том числе и правительству. На что, я помню, Зеленский сказал: «Не предлагайте нам убежище, давайте нам оружие».
В свою очередь, президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Обсуждался, в частности, вопрос о двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности Украины. Кроме того, согласно офису Зеленского, обсудили также возобновление поставок зерна украинского, формулу мира и подготовку международной конференции по восстановлению Украины. Газета Wall Street Journal сообщила, что США и ряд европейских государств совместно начали работу над гарантией для безопасности Украины. Но при этом, как пишет газета, переговоры начаты, речь идет о пока небольшом количестве держав, и сейчас ведутся самые базовые такие дипломатические консультации, потому что вопрос стоит о том, какими должны быть эти гарантии, какими должны быть обязательства государств, которые будут гарантировать безопасность Украины. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня заявил, что союзники Украины дали зеленый свет на то, что Украина имеет право уничтожать все, что Россия ввела на оккупированной территории. Как он сказал, я цитирую, количество неустановленных беспилотников в Крыму будет увеличиваться. Агентство Reuters сообщило, что Южная Корея увеличила размеры помощи для Украины, которые будут предоставлены в будущем, в 2024 году, до 394 миллионов долларов. В основном это средства, которые будут направлены на реализацию различного рода гуманитарных программ. Ну и ряд украинских блогеров и СМИ сообщили о том, что в Украине в ближайшее время может быть проведен дополнительный призыв.
Мы видим, что продвигаются переговоры Украины со странами Большой Семерки и с другими странами по результатам саммита НАТО в Вильнюсе, где, собственно, на полях саммита как раз эти страны Большой Семерки и заговорили о двусторонних гарантиях безопасности Киеву. Я напомню, что в то же время сразу Зеленский сказал, что он хотел бы, чтобы эти гарантии были юридически обязывающими. Мы знаем, что несколько стран уже присоединились к инициативе Большой Семерки. Есть небольшие страны типа Албании, есть и страны побольше. Ну вот и видно из твоих сообщений, Саш, что Азия вовсю начала интенсивно помогать Украине. Об этом свидетельствуют и переговоры с Японией, и контакты с Южной Кореей. Также Украина заинтересована в возобновлении функционирования Черноморской зерновой инициативы, то, что мы для краткости называем «зерновая сделка». Из нее 17 июля Россия вышла, но Украина хотела бы отправлять независимо от участия, неучастия России свои суда с зерном и другим продовольствием по альтернативным морским маршрутам. Об этом говорит, в частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится в Париже. Он встречался с французской своей коллегой Катрин Колонна, и он сказал, что, безусловно, после выхода России из Черноморской зерновой инициативы наиболее пострадали украинские фермеры и потребители или покупатели хлеба в Африке, в Азии, то есть в странах, где в этом больше всего нуждаются. Ну и он сказал, что заложниками российского шантажа ни Украина, ни все остальные страны не будут. Из Одессы уже выходило одно или два судна с украинским продовольствием при неработающей зерновой сделке. Пескова, представителя Кремля, просили это прокомментировать. Он сказал, что зерновая сделка отдельно, а эти все передвижения отдельно. Ну, то есть Москва не хочет признавать, что она в данном случае не является ключевым гарантом продуктового экспорта Украины. Об активности Кулебы. Он на этой неделе посещает несколько европейских государств, в частности Чехия, Франция. Он в Испании будет. Ну и сегодня-завтра он проводит переговоры с руководством Франции, а также с компаниями французского оборонно-промышленного комплекса. Франция, в общем, поставляет уже довольно серьезные вооружения Украине. Также он будет почетным гостем конференции французских послов. В свою очередь, Еврокомиссия готова сделать юридическое обоснование, которое учитывало бы мнение государств-членов ЕС по предложениям, как использовать замороженные российские активы. Мы знаем, что раньше выдвигались предложения, чтобы эти активы использовались на восстановление Украины. Не очень понятно, можно ли их полностью, что называется, отобрать и отдать Украине. Там есть множество разных путей, которые, учитывая европейское законодательство, Еврокомиссия рассматривает. Вот рассматривали они это до нынешнего момента. Сейчас они говорят, мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС. А также продолжаются интенсивные контакты с партнерами из «Большой семерки». Это сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виган.
Ну да, это очень серьезная проблема, потому что Европейский Союз, как любое государство или государственное объединение, заинтересованное в инвестициях, понимает, что инвесторы будут смотреть на конфискацию российских активов как на прецедент в случае возникновения ситуации, подобной нынешней. Их инвестиции в Европейский Союз могут быть тоже конфискованы и потенциально способны воздержаться от инвестиций в Объединенную Европу. Поэтому вопрос действительно очень сложный, имеет такую долгосрочную перспективу. Группа Ермака Макфола, так называемая международная рабочая группа, сообщила о том, что Россия продолжает получать критически важные компоненты для своей военной техники из-за рубежа. Причем, согласно исследованию, были обследованы три модели российских беспилотников, которые используются для атак Украины. И вот эта рабочая группа опубликовала следующую статистику. 67% компонентов в этих российских беспилотниках пришли из Китая, причем значительная часть из них была закуплена через Гонконг. В меньшей степени Турция поставила 5% компонентов и 2% поставили Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, обнаружены микрочипы, микропроцессоры и другие детали, произведенные в Японии, Южной Корее, Швейцарии и других странах. То есть речь идет, судя по всему, о товарах так называемого двойного назначения, то есть это обычная мирная электроника, которая может быть использована для того, чтобы произвести военную технику. И вот группа Ермака Макфола призвала государства мира ужесточить санкции и привлечь к ответственности компании, которые нарушают санкционный режим. Еще одна новость на эту тему. В Германии арестован мужчина, у которого есть российско-германское гражданство, и он обвиняется в том, что он поставлял в Россию компоненты, используемые при производстве военной техники. Дело имеет особо важный уровень. Известно только имя арестованного.
И каково же оно?
Вальдемар. Так вот, Вальдемар с января 2020 года по март 2023 года 26 раз производил поставки России электронных компонентов, которые получала российская компания, занимающаяся производством военной техники, в том числе российских разведывательных дронов.
России помогают воевать, конечно же, ее прямые союзники – это Беларусь. И, в частности, в Беларуси сейчас организуются учения «Боевое братство-2023». Они начнутся вот уже буквально 1 сентября. В них еще будут участвовать, кроме России и Белоруссии, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан. И рассчитаны они, как считают в НАТО, на демонстрацию силы на границах восточного фланга Североатлантического альянса. Так сказал секретарь Комитета по обороне и безопасности в правительстве Польши Збигнев Хоффман. Он сказал, что ожидается, что в ходе учения будут смоделированы спасательные операции на случай ядерного заражения. И это определенно соответствует политике оказания давления на восточный фланг НАТО, на Запад и, конечно же, на Польшу. Действительно, довольно много разговоров все полтора года ведется о том, что Россия способна применить тактическое ядерное вооружение в Украине. Все при этом напоминают ей о том, что, конечно, заражению подвергнутся ее собственные вооруженные силы и территории и так далее. Но очень много экспертов говорит о том, что это может Путина не сдержать. При этом лидер Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что у Запада нет оснований переживать по поводу учений стран ОДКБ, а именно этот блок проводит учения в Белоруссии. Он сказал, что даже в детали не вникал этих учений, хотя, конечно же, понятно, что сейчас военное присутствие России на территории Беларуси, особенно в последние полтора года, очень серьезно выросло, как выросло и передвижение военных сил России между белорусской и украинской территорией.
В свою очередь, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что практически вся российская группировка, которая ранее действовала в Беларуси, имеется в виду сухопутные войска, вот наземный контингент, в полном составе выведен из Беларуси на территорию Украины и, соответственно, то ли участвует в боях, то ли выступает в виде резерва в боях с украинскими войсками. Он также предупредил, что вот эти учения ОДКБ могут, цитирую, стать поводом для возобновления активных действий северного направления. Напомню, что вторжение в Украину в феврале прошлого года началось именно с территории Беларуси. Российские войска двигались на Харьков и на Киев. В свою очередь, известная мониторинговая группа белорусский «Гаюн» сообщила, что на территории Беларуси находится около 2000 российских военнослужащих. В основном это военные, которые обслуживают аэродромы, средства авиационного обеспечения и разведки. С этих аэродромов, кстати, российские самолеты тоже атаковали территорию Украины.
Надо сказать, что атаки из белорусской территории, из территории самой России только укрепляют решимость украинцев сопротивляться, но понятно, что война продолжается уже полтора года, и большая часть украинского общества полагает, что она может продлиться довольно долго. В частности, об этом свидетельствует свежая социология. Как показывает опрос, проведенный социологическим мониторингом украинского общества, после 16 месяцев войны большинство украинцев из опрошенных, то есть 42% респондентов, ориентируются на продолжительную войну с Россией. Они говорят, что увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с агрессором, что вполне сопоставимо с доминирующими представлениями о желаемых особенностях победы. В то же время более 34% опрошенных полагают, что война может закончиться через полтора года-год, и 9,5% примерно процентов рассчитывают на ее завершение уже через несколько месяцев, но 83,5% респондентов считают, что победой Украины станет возврат всех ее территорий в границах 91-го года. То есть решимость украинского общества вернуть себе всю международно признанную территорию, она очень велика, 83%, это для любого опроса очень много.
Ну и получило продолжение противоречивое заявление Папы Римского Франциска, который по видеосвязи обратился к католической молодежи, собравшейся в российском Санкт-Петербурге. Он заговорил о Великой России святых, царей Великой России Петра I, Екатерины II, Великой Российской империи и так далее и тому подобное. Это вызвало, естественно, негативную реакцию Киева. Пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко назвал высказывание папы империалистической пропагандой, потому что Кремль оправдывает подобным образом убийство украинцев, разрушение Украины. Так вот, пресс-секретарь Ватикана Матео Бруни заявил, что папа сказал не то, что он сказал. Он хотел призвать молодежь к сохранению и развитию всего положительного, великого культурном и духовном наследии России, а не возвеличиванию империалистической политики. В свою очередь, посольство Ватикана в Украине назвало папу убежденным противником и критиком любой формы империализма и колониализма. То есть, я напомню, что действия папы уже вызывали сложную реакцию со стороны Украины и сторонников Украины, потому что, например, в прошлом году папа назвал Дарью Дугину, которая прославляла вторжение в Украину и совершенно демонизировала украинцев, невинной жертвой войны. Так скажем, это, на мой взгляд, не вполне соответствует действительности.
Действительно, у папы то ли советники по Украине зря деньги получают, то ли сам он не слишком вникает, то ли, и что следовало из миротворческой миссии его кардинала, который посещал и Москву, и Киев, то ли Ватикан пытается сохранить какую-то такую почти нейтральную позицию, немножечко усидеть на двух стульях, хотя сам папа Франциск говорил о том, что для него совершенно очевидно, что войну эту начал Путин, даже нет смысла все это повторять, но вот он и не повторяет, он действительно прибегает в общении с российскими католиками к примерам типа Екатерины II, которая, конечно, с Украиной что только не делала. При этом российская власть продолжает преследовать внутри страны тех, кто говорит откровенно о ее войне против Украины, преследовать гигантскими сроками за публикации, за обсуждения. И мы рассказывали накануне о том, что прокуратура запрашивала огромный срок для Руслана Левиева, основателя Conflict Intelligence Team, и журналиста Майкла Наки. Вот сегодня Басманный суд Москвы заочно приговорил их к 11 годам лишения свободы. Я напомню, что в самом начале вторжения российских войск в Украину, примерно на 9-й день, они рассказывали о том, что российская армия совершала военные преступления, они рассказывали о том, что происходит в ходе продвижения российских войск по украинской территории. И именно за это их обвинили якобы в распространении фейков, а также в искусственном создании доказательств обвинения. То есть совершенно очевидно, российское руководство сейчас внимательно следит за деятельностью тех, кто может предложить дальнейшим юридическим процессам над Россией, судебным процессам, фактически самые разные данные, свидетельствующие о тех преступлениях, которые Россия в Украине совершила. Хорошо, что Руслан Левиев и Майкл Наки оба находятся не в России и могут продолжать свою деятельность. Мы также будем продолжать свою деятельность по освещению войны России в Украине нашими подкастами ежедневными. Пожалуйста, подписывайтесь на них на платформах Apple и Google. Можно также слушать нас напрямую с сайта «Голоса Америки». А сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Его провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.